Его царство придет навсегда.
Доброе утро или добрый день, дорогие друзья. 25 ноября, ой, октября, что-то у меня сегодня как-то не ладится с началом. Вот, радио Теос или Теос Медиа продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И сегодня хотелось бы поговорить о том ресурсе, который у нас есть в страдании или в каких-то очень сложных ситуациях, используя послание к евреям, которое мы не читаем, в данном случае 12 главу. И в прошлый раз мы говорили о том, что то, что делает страдания переносимыми и дает другой опыт, в общем-то, в страданиях, это присутствие Христа как любящего первосвященника, друга, пастыря. И в этом смысле страдания перестают быть таким вот опытом брошенности, разрушающим, потому что не секрет, что страдания разрушают, и не все страдания полезны, не все страдания выносимы. Часто мы страдаем совершенно по неправильным причинам, так же, как вот если говорить про контекст послания к евреям, это, да, осмысление опыта пустыни, когда израильтяне выходят из Египта, и они подходят на рубеж обетованной земли, и потом с него сворачивают. И в этом смысле то, о чем говорит автор, да, что постоянно взирайте или смотрите на Иисуса Христа, первосвященника нашей веры, вся наша вера полностью зависит от Него. И вот эта возможность видеть Христа в моей жизни, быть со Христом, пребывать во Христе, не пускать зло в свое сердце, делает страдания совершенно другим мероприятием, даже если это страдания недослуженные. И хочется начать, вот, процитировав Терстегена, замечательная книга «Путь истины». Я помню, как несколько лет мы с отцом Петром записывали передачу про пути истины, и меня потрясло случай жизни Анри Ривье, это пастор и профессор богословия в Лейдене, советник Вильгельма II Оранского. То есть это середина 15 века, еще реформация не наступила. И он был таким ученым мужем, богословом, книжным человеком, много знавшим, ну, пастор и профессор, то есть это человек, который преподавал и много говорил о том, что он знает. И у него был момент очень трудной ситуации. Он был на смертном одре, и у него случился такой интересный опыт, когда Бог явился к нему и в его многие душевные страдания. И вот как он помолился Богу. «Бог, Ты учитель душ. Я научился богословию в эти 10 дней, когда Ты посетил меня больше, нежели во все прошедшие 50 лет, когда я ничего в нем не понимал. Ты соделал так, что я вошел в себя самого. Доселе я был не во мне, я был в мире сём. Ныне я в школе Бога моего. Он учит меня совсем иначе, чем это делают все доктора богословия, чтению которых я отдал столь много времени, ну, в данном случае почти 5 десятков лет. Сколько же суеты во всем, что исходит от человеческого духа. Ах, если бы люди отдавали себе в этом отчет свое время». И вот такие интересные слова из уст человека, который 50 лет отдал богословию, да, был советником скажем так, президента, да, говоря сегодняшними словами, и вдруг с ним появляется такое преображение. И в данном случае то, о чем мы будем сегодня читать и изучать, это не оправдание всех страданий, а скорее возможность, которая появляется у нас даже посреди несправедливых страданий, как у сынов Божьих. И я назвал передачу в анонсе, что воспитание сынов славы, да, или сынов Божьих. И это очень важная такая штука, которую нам нужно понять. Знаете, вот сейчас, вернувшись из Таганрога, Мариуполя, посмотрев на то, что происходит с людьми, у которых боевые действия забрали очень многое, самое главное, там перевернули душу, как-то думается об этом, знаете, совсем не теоретически, и вот это в каком-то смысле те вещи глубокие, в чем-то простые, в чем-то сложные, которые хотелось бы, чтобы все мы так вот усвоили и, проходя трудные ситуации в жизни, понимали, что есть другой ресурс. Вот как автор послания к евреям об этом пишет в 12 главе, в 3 стихе, он говорит: «Подумайте о нем, испытавшим такую вражду со стороны грешников, и это поможет вам не изнемочь душой и не потерять присутствие духа. Вам еще не приходилось сражаться с грехом до крови. Вы забыли слова ободрения или утешения в синодальном переводе, обращенные к вам, как к сыновьям. Сын мой, не отвергай наказание Господнего и не теряй присутствие духа, когда он тебя обличает. Ведь Господь наказывает того, кого любит, и бьет каждого, кого принимает как сына. Переносите страдания как часть вашего воспитания. Бог относится к вам как к сыновьям. Разве есть такой сын, которого бы отец не наказывал? Если вы не бывали наказаны, то вы незаконные дети, а не подлинные сыновья. У вас у всех были земные отцы, которые наказывали нас, и мы уважали их. Насколько же больше мы должны быть послушны отцу наших духов, ведь это послушание дает нам жизнь. Наши отцы воспитывали нас некоторое время и так, как им это казалось, правильно. Но Бог воспитывает нас ради нашего блага, чтобы нам стать участниками в Его святости. Любое наказание кажется нам скорее причиняющим боль, нежели несущим радость. Но впоследствии те, кто был научен наказанием, пожинают урожай праведности и мира. Поэтому укрепите опустившиеся руки и дрожащие колени. Идите по прямому пути, чтобы тому, кто хромает, не покалечиться больше, но опять стать здоровым». Вот такой очень интересный отрывок, который говорит о том, что, ну, давайте, может быть, задом наперед начнем. Цель — дать утешение и мотивацию, как сегодня бы сказали, ободрение, сражаться с грехом, потому что суть, конечно, не в страданиях. Суть не в наказаниях, суть не в том, что Боженька там где-то подсматривает и следит за тем, как мы наошибались, чтобы нас наказать. Вопрос в другом. Речь идет о победе греха в нашей жизни. И вот четыре причины автор называет в этом послании необходимости божественного воспитания. Да, вот греческое слово «пайдея», частью которого является наказание. И воспитание — это необходимый процесс для того, чтобы юноша стал полноправным членом, ну, общества того времени. И чаще всего речь шла о том, что человек обретает необходимую форму и знания, то есть физическую форму и необходимые социальные навыки для того, чтобы исполнять свой долг перед богами, перед самим собой и перед там, социумом, перед семьей, перед городом. И в этом и цель научения. И в этом смысле, если говорить о том, что благочестие, да, или эусебия, Если говорить о слове, которое используется в Новом Завете, оно очень близко по смыслу. Ведь человек благочестивый – это тот человек, который понимает свой долг перед Богом, перед собой, перед другими людьми и верно его исполняет, и который в результате воспитания пришел в форму, то есть освободился от всего, что ему мешает на этом пути. И в этом смысле мы говорим о грехе как о неверии, которое мешает или лишает нас сил идти Божьим замыслом. Ведь самый большой ущерб жизни нам наносит не страдания и трудности, а грех, да, и все его производные, и все страшные ростки, которые растут из греха, или сердце, которое поражено грехом. И именно от этого автор предлагает нам избавиться для того, чтобы идти вперед. И контекст, конечно же, я напомню, община проходит первую волну несправедливых страданий, и все получается. Они претерпели гонения, заботились о своих братьях, которые попали в тюрьму, которые потеряли имущество. И вот наступает вторая волна, и они обессиливают, они отступают. И, знаете, вот стирается такое очень явное понимание, что такое грех, что грех не спасает. Он дает кратковременное удовольствие, спасение. Это, знаете, как последний там кислород в баллоне пустом, когда вы погружены на глубину. Создается такое впечатление, что, в общем-то, ну, кислород еще есть, я смогу, но он быстро заканчивается и наступает катастрофа. И вот автор говорит, что суть даже не в том, что с вами происходит, как это тяжело. Суть в том, что за всем этим маскируется грех, который разрушит вашу душу. И задача греха именно забрать у вас вот это подлинное ощущение того, что все по-настоящему. И мы несколько раз говорили о том, что когда речь идет о вере, ну вообще в принципе, речь прежде всего идет о том, что такое подлинная реальность. А вот это то, к чему мы стремимся, мы, гоняясь за человеческим счастьем, живя в безбожном мире. Либо реальность — это действительно то, что Бог царствует, то, что Бог нас призывает, то, что у Него есть для каждого из нас свой замысел, и Он хочет этот замысел воплотить. И самым большим препятствием для этого воплощения божественной мечты, если так можно сказать, является грех, который активируется, ну, в данном случае, в несправедливых страданиях. Ведь как мы говорили на прошлой передаче, вспоминая первосвященническую молитву Христа, его молитва была в том, чтобы мы, пребывая в мире, были сохранены от зла и от лукавого, чтобы, используя обстоятельства нашей жизни, сатана не проник в нам сердце и не разрушил нашу веру, наше доверие, наше упование. И автор говорит, что причина воспитания, хотя они и трудные, в этом и является утешение, да, вот трудное утешение, потому что пятый стих, он начинается: «Вы забыли слова утешения, обращенные к вам, как к сыновьям Божиим». И вот это такая правда, которую мы не должны забывать. И мы взираем на Христа, начальника и совершителя нашего веры, точнее даже на Иисуса, а не на Христа, потому что автор очень хотел, чтобы мы помнили о том, что Иисус прошел эти страдания как человек, имея все те же самые ресурсы, которые есть в нашей жизни. И Он не просто оставил нам пример, Он оставил нам свою жизнь, свою силу, мудрость святых, да, вдохновенные истории того, как разные люди побеждали эти обстоятельства, когда их сердца оставались с Господом в правде Божьей. И это рождало веру вопреки тому, что происходит. Потому что, ну, я могу, например, взять для себя правило, ну, жизни, я не знаю кого, какого-нибудь там футболиста или бизнесмена, но, понимаете, я не футболист и не бизнесмен. Я человек Алексей. То есть правила-то я могу взять себе на вооружение, но ресурса этих людей у меня нет. И вот почему автор и говорит, что смотрите на Христа. Он дает нам все необходимое для жизни и благочестия. Он является причиной того, что наша вера не слабеет. Он передает нам жизнь, когда мы находимся в единении с Ним. И вот это очень важный такой момент, что образцом терпения для нас является стойкость святых. И, конечно же, великого первосвященника, и точно так же, как его искупительная смерть дала нам дерзновение и надежды входить в Божие присутствие, точно так же его присутствие сейчас в нашей жизни дает нам дерзновение проходить очень сложные обстоятельства. И вот четыре причины воспитания, о которых здесь говорит автор, и возможного наказания, которое появляется в нашей жизни, когда мы не внимаем воспитанию. Это исправление ошибки, победа над грехом, укрепление веры и участие в вечности здесь и сейчас, да, приобщенность к Богу, понимание, что Он вообще работает в нашей жизни. И, конечно же, вхождение в вечность. Вот как мы видим это в потрясающем таком моменте, когда Стефана побивают камнями в книге Деяния 7 главы, и он вдруг видит, как Христос встает и встречает своего первого мученика. Это такая потрясающая, глубокая сцена Нового Завета, которая, конечно же, вот, дает нам огромное утешение в несправедливых страданиях, что сам факт страданий наших не подразумевает брошенность. И почему важно воспитание, части которого является наказание? Потому что что бы мы ни делали, ну, например, решили жить по заповедям, читать Библию, молиться, служить кому-то целый месяц, каждый день подряд. Да, вот я сейчас приехал 7 дней в Таганроге и Мариуполе, со мной приехали ребята, которые были 2 недели. И знаете, когда вы этим занимаетесь, ну, как-то очень интенсивно, сразу становится понятно ваше ограничение. Ну, например, там у меня, я понял, что мне нужно заниматься физкультурой, чтобы иметь больше физического ресурса это делать. Ты иногда вот идешь домой, там, в 10 часов вечера, и понимаешь, что тебя шатает. Или там вот я ехал обратно, как-то дорога обратно далась сложнее, мы там в 2 захода, 15 часов я провел за рулем, я приехал и час проспал. И вот здесь становится понятно, что нужно увеличивать свои возможности. И в этом суть воспитания. Оно забирает у нас все, что блокирует наш потенциал, наши возможности. И резюмируя, наверное, знаете, первый такой вот вывод, очень важный, что воспитание, о котором идет речь в этом отрывке, которое порою связано с наказанием, оно призвано отвести нас или искоренить из нас грех, а не просто отомстить за какие-то неправильные деяния. Если говорить более, так знаете, резко, то в контексте послания сыновей Бога ждет наказание за грех, а людей, которые не верят в Бога, уготовлен последний суд. Да, вот если там вспоминать 9 главу, положено человеком однажды умереть, а потом сразу суд. И вообще, конечно же, наша сложность не в том, что нам тяжело живется, а в том, что как-то грех примешивается к этому всему, маскируется и создает дополнительную тяжесть. И он заставляет нас охранять наши страхи, сомнения, ограниченность. И этим самым он блокирует самый важный, наверное, момент нашей жизни, когда мы, пряча свои слабости, блокируем Божью работу в нашей жизни. Я помню, вот как, ну, я делился уже этим, но для меня это такой важный момент, когда я пошел учиться на коучинг. В первый же день у меня была температура, ну, наверное, больше 38. И у меня был такой момент, что мне делать? Помолиться, довериться Господу, что это не случайно, либо собираться ехать домой. Там жена говорила, едь домой, но я ее могу понять, муж один, его жалко. Но я настолько благодарен Богу, что я не стал поддаваться своей слабости, а остался. На мое чудо за моим столом сидела Света, челюстно-лицевой хирург. Она мне принесла кору дуба. Я пополоскал кору дуба. За меня помолились. Я лег спать, и на утро я проснулся, уже понимая, что я выздоровел. Это такой вот интересный момент был на рубеже вхождения в новую профессию, в новую фазу жизни. Если бы я поддался, да, вот этому, то, наверное, сегодня в моей жизни не было очень важной такой способности моей, которая появилась за последние 3 года работать с потенциалом людей в целостном подходе, ну и в христианском подходе самое еще что важное. И в этом смысле, знаете, вот мы часто поддаемся, идем на поводу своих слабостей, а на самом деле мы лишаем себя чего-то очень ценного, что проявляется через эти слабости или стоит за выдерживанием слабости. Самый большой ущерб Божьему народу, если говорить вот о пустыне, да, в которой оказался Израиль, отказавшись входить в землю обетованную, и они послушали свои страхи, сомнения, похоти, нанесли не трудности и страдания, а неверие, родившее грех, сомнения и действительно мучения, потому что они понимали, что обрекли себя на жизнь, ну, скажем так, вне Божьих обетований, на жизнь, которая вне веры. И в этом смысле то, о чем пишет автор, да, что мы должны сверяться с Иисусом Христом, смотреть на Христа, смотреть на святых. И это должен быть какой-то живой опыт проживания, потому что именно в этот момент мы начинаем понимать природу наших страданий. В чем она? Это страдания, которые связаны с тем, что я ленюсь, с тем, что я не доверяю Богу, с тем, что я отказываюсь менять свою жизнь и жду какого-то чуда, которое, в общем-то, решается даже не чудом, а тем, что мне нужно поднять, скажем так, тяжелое место и начать что-то делать своими руками. Либо это действительно связано с тем, что я иду в своем призвании, я вступаю в такую упертость, что ли, своих ограничений или своих возможностей. Эти возможности нужно расширить, и для того, чтобы эти возможности расширить, нужно пройти через тяжелый опыт. Или там, как Павел говорит часто в послании, там, в своих посланиях, ибо я уверен или убежден, да, убедиться — это значит побеждать, побывать у беды и что-то осознать. Потому что откуда берется вот эта стойкость христианская? От того, что мы преодолеваем определенные ситуации. Как я тут недавно шутил, что после обучения там на спецкурсе, да, вот в Академии христианского коучинга, я могу уже в ад, в общем-то, спускаться, потому что после этих испытаний и преодоления себя уже мало вообще что страшно. И вот снова хочется сказать здесь, знаете, важно, чтобы трудности и вызовы этого мира не пробирались к нам под кожу, чтобы мы оставались в мире, на холоде мира, но свободными от зла, понимая, что даже вот в ситуации, в которой хочется поверить в то, что Бог как-то ничем, чем-то таким вот непонятным занимается, на самом деле он занимается очень понятными вещами. И помните, он сказал Петру, для меня как-то вот я когда начал осмысливать этот момент истории жизни Петра, меня он очень коснулся. Помните, как Иисус говорил Петру: «Сатана хотел просеять тебя, как пшеницу, но я молился, дабы не оскудела вера твоя». И, казалось бы, ну, Петр, он должен стать основополагающим таким вот человеком в церкви, апостолом, камнем, на котором будет строиться церковь. Но Иисус не освобождает его от страданий, и даже не то, что от страданий, а от трагедии. Петру нужно войти в такие очень тяжелые воды, пройти через свою слабость, пройти через отверженность, пройти через сокрушение, такое вот жестокое сокрушение. Но Господь говорит, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И когда ты обратишься, ты будешь укреплять братьев своих. И вот об этом и говорит автор, что мы не всегда можем оценить то, что происходит, и понять то, что происходит. А иногда действительно мы вступаем в такие воды очень сложные, ну, в которых не кажется вообще, что есть что-то, ну, доброго, светлого и чистого, как, например, с Петром. Но по сути это дело, что именно этот опыт и потом опыт завтрака с воскресшим Христом в Евангелии от Иоанна в 21 главе, где Иисус говорит: «Ты, Петр, да, паси моих овец», потому что ты приобрел очень важный опыт потери и обретения веры. Ты приобрел вот этот опыт прохождения через смерть христианской жизни, если так можно сказать. И да, момент пребывания, скажем так, в этом опыте, в нем нет ничего хорошего. Это очень тяжелый, разочаровывающий опыт. Но когда вы выходите, то все совсем по-другому. И почему еще важно пребывать в Боге? Вот я уже несколько недель подряд говорю об этом, но как-то сейчас ясно, это прямо видно, что сложность, наверное, верующих людей, особенно протестантов, в том, что про Бога они думают, книжки читают, и лекции, и проповеди слушают. О проблемах они переживают, о проблемах разрывается сердце. О проблемах мы плачем, о проблемах мы разговариваем. И мы забываем, что не интеллектуальное познание на нас влияет, а именно то, что мы глубоко переживаем, на нас влияет. Так же, как в нашей жизни есть какие-то события, которые очень эмоционально окрашены, и они происходят однажды, и мы их практически помним всю жизнь. Почему? Потому что вот эта эмоциональная окрашенность, она очень глубоко проникает и в нашу память, и в нас самих. И очень важно о проблемах, ну, скажем так, думать о единении со Христом, глубоко эмоционально переживать. И в этом смысле поклонение — это очень важный такой вот момент, когда мы действительно входим в присутствие Божие, позволяем Богу на нас влиять, позволяем Богу нас касаться. И вот Рудольф Отто писал, что обычно используемое слово «святой» понимается как этическая категория, но он доказывал, что это лишь второе производное значение данного слова, в то время как первый, самый главный его смысл, связан с опытом сверхъестественного. Это эмоция тварного существа, наполненного и охваченного ощущением собственной ничтожности по сравнению с тем, что неизмеримо выше всякого существа. Это вот то, что происходит с Исаией в 6 главе. Это то, что происходит с учениками, бегущими в Эммаус. Это вот «Кому грядешь», да, вот этот вот в кинематографе запечатленный момент, когда Петр бежит от страданий, он встречает Христа, и он спрашивает: «Ты куда идешь, Господи?» Он говорит: «Я иду к моим страдающим братьям». И Петр разворачивается и идет к страдающим братьям. И вот этот вот переворот, знаете, что мы порой бежим от каких-то вещей, потому что они для нас трудны, они вскрывают нашу ограниченность, они вскрывают нашу уязвимость, они вскрывают наше бессилие. И вот здесь самое важное, да, вот встретиться с Господом. И кто-то сказал, если ты не участвуешь в битвах, для которых ты рожден, то ты столкнешься с искушением или вызовом, к которому ты не готов. И вот если говорить там о Давиде царе, да, который 13 лет бегал от преследования, но именно эти 13 лет закалили его и сделали удивительным человеком по сердцу Божьему, когда отец его даже не привел на то, чтобы священник помазал его в в царя уже на тот момент у Давида был огромный опыт побед, вот этой уверенности, личный живой опыт и уверенность, которая ему дали битвы, которые он прошел. И в этом смысле мы живем в такие расслабленные времена, и мы отказываемся от битв ради комфорта, а потом, да, в день бедствия оказываемся слабыми. И я снова и снова размышляю о том, что сказано в притчах, да, если в день бедствия ты оказался слабым, то бедна сила твоя. Неужели откажешься от уготовленных на убиение? И вот в этом смысле, конечно, мы, как верующие люди, должны укреплять свою силу, но эта сила укрепляется не в комфорте, она скорее укрепляется в каких-то радикальных битвах, которые, ну, как-то никто не хочет, чтобы они происходили. И вот я в церкви читал удивительные истории израильтян, которые при нападении Хамаса проявили, ну, нечеловеческую вообще стойкость. Ну, причина, по которой они сделали, конечно, была любовь, но и специальные навыки, которые они освоили. Вот я хочу три истории прочитать. Знаком, ну, тут фотографии, потому что это социальных сетей, где публикуют фотографии. На первой фотографии генерал запаса Ноам Тибон. Представьте, этому человеку 70 лет. Представьте, первые часы войны, нападения Хамас, и вы узнаете, что ваш сын и невестка, и две маленькие дочки сидят в укрепленной комнате бомбоубежища, который есть в большинстве новых домов в Израиле. Потому что жизнь такая, представляете, в каждом доме есть бомбоубежище внутри квартиры. В то время как по их дому ходят боевики Хамаса, и только крепкая дверь отделяет их от смерти. Ноам живет в паре часов езды, садится в машину и едет туда. С ним поехала жена, ну типа жена солдата, умеет оказывать первую помощь. Почему не поехать туда, где стреляют и живут внуки? Их остановила полиция около Сдерота и не давала проехать. Они три раза пытались проехать разными путями. Тогда, по предложению жены, они просто джипом протаранили блокпост и проехали. Дальше генерал запаса Ноам с одним солдатом поехали в кибуц сына, а жена осталась в соседнем кибуце. Они встретили двух раненых, повезли их обратно. Ноам сказал жене: «Запрыгивай, надо раненых вывести, есть тяжелый». Жена ему говорит, что нет, это я их перевяжу и вывезу, а ты давай назад сына с внуками спасать. Там же они встретили еще одного генерала запаса Израиля Зева. И вот два генерала взяли оружие у раненых солдат, несколько спецназовцев из Маглана и пошли освобождать кибуц. Они проходили из дома в дом, уничтожили пять боевиков в процессе. А потом Ноам Тибон постучал в окно дома сыну: «Привет». И это дедушка. Это вообще, ну, невероятная история. Вспоминается вот как после землетрясения Спитаки. Через полутора суток, разбирая завалы, отец искал своего ребенка. Его класс был завален в школе. И когда папа кричал: «Сынок, это ты?», папа сказал, сынок сказал: «Это я». И потом обратился к своему классу и сказал: «Я знал, что папа меня не бросит, он всегда придет на помощь». Знаете, вот в такие моменты, конечно, слезы на глаза наворачиваются. Это то, что, в общем-то, делает наши страдания выносимыми. Мы знаем, что Иисус пришел в этот мир и живет в ранах этого мира. Он желает сделать все возможное для того, чтобы спасти нас в наших страданиях. И вот у Антония Суржского есть замечательная такая статья «Перед лицом страданий». Это часть книги, забыл, как она называется. Там также пастырь у постели больного, оживший из мертвых. Такие, знаете, очень сильные статьи про то, как жить в непростом мире, переживая на себе всю трудность этого бытия. А на третьем фото Инбаль Либерман, Кей-25. Уверена, когда все закончится, они непременно снимут фильм. Совсем недавно они писали, поскольку она была назначена начальницей безопасности кибуца. Если вы вдруг не знаете, кибуц – такое маленькое поселение. Вот я когда был на Мертвом море, мы заезжали в кибуц, оно огорожено, в общем-то, ну, посреди такой вот полупустынной местности. И она была назначена начальницей безопасности кибуца. Большая редкость для девочки, тем более такой юной. Видимо, не зря назначили. Потому что из всех населенных пунктов, к которым подошли террористы, только в один они не смогли зайти. Ее кибуц не рам. Она раньше всех в стране поняла, что происходит. Обежала весь кибуц, собрала всех мужчин, построила план защиты, расставила засады. Под ее руководством кибуц до прихода подкрепления уничтожил 25 террористов. И вот потом девочка написала, как только она выдвинет свою кандидатуру на президента, я иду голосовать за нее. И последняя история про полицейского Шимона Портали и его дочь Ниту. Вот что пишет эта девочка. Скажу честно, когда я смотрела «Заложницу» Лаймом Нисоном, я была уверена, что фильм прекрасный, но это нереально. Не может один человек, даже очень крутой профессионал, победить столько врагов и выбраться живым. Теперь я буду смотреть этот фильм иначе. В субботу утром Шимон получил сообщение от дочери: «В нас стреляют, спаси!» И сразу написал: «Еду». И поехал лишь вооруженный пистолетом по трассе, на которой уже расположились террористы. Сквозь них, сквозь пули, возле дома было минимум 15 вооруженных людей. Бой продолжался 3 часа. Шимон спас дочь и ее бойфренда. Они были ранены, но их жизнь в безопасности. А еще подобрал и вывез 3 малышей и испуганную пару. Просто мурашки по коже. И знаете, вот действительно, как часто мы хотим сберечь себя от маленьких неприятностей, мы думаем, любит ли нас Бог, как-то усложняя нашу жизнь или нет. На самом деле Бог пытается забрать у нас самого страшного врага – это грех. Самая большая задача Бога – не сохранить наш уют и комфорт, потому что так часто мы думаем, исходя из своих каких-то интересов, из себя. Мы думаем о том, ну, как-то вот, что нам хорошо, что плохо, что полезно, что не полезно, что удобно, что неудобно, что легко, что тяжело. Но так часто мы превращаемся в людей, которые защищают врага, который желает нам смерти. И порой мы забываем, что грех, он — это смертельная опасность, что, оставляя его рядом с собой, это просто вопрос времени, когда эта страшная, разрушительная сила нас уничтожит. И вот пока мы живем в мире, в котором царит грех, нам нельзя забывать, что грех нам не друг. Он пришел нас уничтожить. И вот первое, что сказали, а вот после трагедии в Израиле, что мы забыли, что мы живем рядом с террористами. Мы живем рядом с людьми, которые хотят нас уничтожить. Мы расслабились, мы потеряли свою силу, мы потеряли свою бдительность. И вот автор здесь говорит нам в первых 3 стихах 12 главы о том, что важно то, куда мы смотрим. Важно смотреть на героев веры, важно смотреть на христианское свидетельство, важно смотреть на начальника-совершителя нашей веры, потому что его живое прикосновение рождает вот эту силу, которая дает нам возможность жить в мире и миру не принадлежать и греху не поддаваться. И вот в этих стихах про воспитание автор говорит о важности того, что мы не должны забывать, что мы должны помнить, а именно, что грех никогда не шутит, он убивает. И дальше автор пишет о процессе воспитания. И прежде он говорит, что процесс воспитания — это уверенность в Божьей любви. То есть в любви Бога к своим сыновьям. И вот в контексте его самого послания Проповедник очень много придает значению вот это слово «сыновья». То есть Бог через своего Сына приводит многих сынов в славу. Евреям 2.10. И Иисус не стыдится называть их братьями. 2.11. Да? То есть это очень важное такое заявление, что эти сыновья принадлежат к Дому Божьему. Если говорить в послании к Евреям 3 главе, 6 стихе и 10, 10 главе, 21 стихе, и потом идет цитата, да, вот из притч 3 главы, которые вообще читатели знали, но они это забыли. Они забыли и утратили свое ободрение и были готовы сдаться. Да, вот 8 раз в этом отрывке произносится «сыновья». И мы все знаем вот эту дилемму родителей и детей, потому что часто дети, исходя из своего какого-то комфорта или желания, думают, что родители их не любят, когда заставляют делать, ну, то, что положено. Но на самом деле, если мы кого-то любим, мы никогда не позволим быть разрушенным или быть ниже своего достоинства или той любви, которая у нас с ними есть. И вот это, в общем-то, приводит к некому конфликту. И тем фактом, что Бог, как Отец, наказывает нас за свидетельство, на что мы взрослеем. И чем больше мы взрослеем, тем, скажем так, сложнее становится ситуация, и нам нужно больше учиться выдерживать. И если взять этот отрывок, то мы можем понять о воспитании три вещи. Первое, что неизбежность и необходимость наказания для подлинных сыновей Божьих. Второе, нам нужно рассмотреть это наказание в контексте земных и вечных родителей. Так же, как мы понимаем, например, что родители все-таки при всей нашей некомфорте, скажем так, дисциплинарного процесса, они хотели нам блага. И третий, 11 стих, он заверяет читателей, что болезненный процесс воспитания, он задуман Богом как процесс, который дает нам плоды определенные, которые мы сами не можем взять. Ну вот я говорил про себя, вы знаете. То есть я стараюсь хоть как-то двигаться, да, чтобы быть в определенной кондиции, да, физической. Но вот сейчас неделя интенсивной работы в другом городе дала мне понять, что мне нужно как-то более сложно заниматься своим здоровьем и физической формой, потому что здоровья не хватает. И вот эта интенсивная нагрузка, она дала мне возможность получить то, что я сам не мог взять. И в этом смысле наказание — это доказательство любви отца. Почему? Потому что сатана подталкивает нас воспринимать трудности жизни как доказательство того, что Бог нас не любит. Но по сути происходит прямо противоположное. Именно это автор хочет, чтобы люди, принимающие послание, понимали. То есть автор описывает гонение как тренировочную площадку для нравственного и духовного развития сыновей Божьих и вступления в славу. Потом он говорит с 7 по 11 стих, что у нас у всех были отцы. Если отец был верным, он должен был как-то дисциплинировать и воспитывать нас. Потому что если ребенка предоставить самому себе, он вырастет эгоистичным деспотом. И потом автор говорит, что отец может наказывать только своих сыновей, чужих детей, в общем-то, он наказывать не может. И в этом смысле нам важно помнить об Аввакуме, да, который говорит, что праведный верой жив будет. И ведь Аввакум говорит эти слова именно в переживании такого очень жесткого дисциплинарного процесса над еврейским народом. И помните, как вот послание Аввакума начинается с глубокого разочарования пророка, а заканчивается одной из самых таких мощнейших хвалебных песен Аввакума и утверждение, что праведный верою жив будет, что человек, который посреди катаклизмов этого времени, вызванный грехом Божьего народа и божественно-воспитательным процессом, если мы будем стоять в вере, если мы будем жить Божьими обетованиями, если мы будем ходить божественными путями, то даже посреди таких непростых ситуаций это обернется для нас к жизни. Об этом и говорит автор послания к евреям, что есть благодатные результаты. Да, вот 11 стих он говорит об этом, 12, что любое наказание кажется нам скорее причиняющим боль, чем несущим радость. Но впоследствии те, кто был научен наказанием, пожинают урожай праведности мира. Причем слово «научен», да, вот гимназо, это слово, от которого гимнастика произошла. Ведь, понимаете, спорт высоких достижений, люди имеют такие нечеловеческие способности, потому что они проходят определенный процесс, который, в общем-то, для неподготовленного человека труден. Это процесс постоянного такого вот преодоления, что ли, да, и подстраивания под это преодоление. И в этом смысле мы должны помнить, что Бог воспитывает нас ради нашего блага или вечного блага. Как помните, сказано, что благочестие на все полезно, имея обетование в жизни этой и будущей. И дальше автор говорит, чтобы нам стать участником в его святости, то есть в чистоте, в красоте, в силе, в стойкости, возможности исправлять этот мир, служить этому миру, да, светить его совершенствами в этом мире. И автор дальше призывает, и вот этот призыв первый раз появляется в Исаии в 35 главе. Это прекрасная глава, я очень рекомендую вам ее прочитать. Она говорит о восстановлении Израиля, и там есть такое вот видение, да, как Евангелие от Исаии, как Израиль будет восстановлен. Там есть такие слова, начинается: «Возрадуется пустыня и сухая земля, дикая местность возликует и расцветет, словно нарцисс, расцветет богато, будет бурно ликовать и кричать от радости. Ей будет дана слава Ливана, великолепие Кармила и Шарона, они увидят Господню славу, величие Бога нашего». Да, и вот понимая, что Бог, Он будет верен своему слову, Он будет творить свое дело, Он возродит, да, свой народ, потому что Его сила благословлять и восстанавливать больше той силы, которая нас дисциплинирует, да. И даже если есть какие-то разрушения, эти разрушения преодолимы. И потом Исаия кричит: «Укрепите опустившиеся руки и утвердите дрожащие колени, скажите тем, кто робок сердцем, будьте тверды, не бойтесь, ваш Бог придет, и придет с отмщением и с воздаянием, Он придет спасти вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отворятся. Тогда хромой будет прыгать, словно олень, и язык немого кричать от радости. Пробьются в пустыне воды и потоки в местности дикой. Горячий песок превратится в оазис, жаждущая земля в источник вод. Там, где были каменистые шакальи логово, будет расти трава, камыш и тростник. Там будет большая дорога, она будет названа святым путем. Нечестивые по нему не пройдут, он будет для Божьего народа. Никакой самонадеянный глупец не забредет на него. Не будет там льва, на него не ступит никакой хищный зверь. Не будет их там, там будут ходить искупленные. Избавленные Господом вернутся с пением, придут на Сион. Их голову умечают радость, они обретут веселье и радость, а скорбь и вздохи исчезнут». И это такой вот мощнейший призыв и уверенность автора, что да, когда мы в беде, когда мы в трудных обстоятельствах, когда все рушится, у нас эти обстоятельства лукавые забирают веру, то, что будущее будет лучше, чем прошлое, лучше, чем настоящее, которое мы сейчас теряем. И вот это, ну, ломается, крушает нас. И в этом великая наша надежда, которую мы празднуем каждое причастие, что будет тот день, когда Бог сотрет слезы с наших глаз, будет тот день, когда мы увидим Бога лицом к лицу, будет тот день, когда мы будем принимать причастие вместе с тем, кто нас любит, умер и воскрес, и ведет нас через смерть через проблемы, через трудности. И в этом сила и живость нашей веры. Благослови вас, Господь, дорогие друзья. До встречи на следующей неделе.